Глава вторая. Переезд. Мистер Соусвуд уехал, его письмо заперто в ящике стола, и оба они скоро были забыты. Маленькой семье, которую он покинул, было достаточно о чем думать. Когда теплые дни сменились холодными, становилось все яснее, что глава семьи будет с ними недолго. Мистер Карпентер был болен, однако, несмотря на слабеющие силы, он продолжал работать, хотя это было слишком много для него даже и тогда, когда он чувствовал себя хорошо. Он не жалел себя. «Работа должна быть сделана», — говорил он, — «или проценты не смогут быть выплачены». Он трудился с зари до зари и наблюдал за тем, чтобы работники, нанятые им, делали то же самое. Он делал все возможное, но проценты уплачены в срок не были. Миссис Карпентер видела все это, видела шаг за шагом и была бессильна что-либо изменить.
«Они все продадут»,
– со стоном произнес мистер Карпентер. К концу зимы здоровье его стало резко ухудшаться. Ни для него, ни для его жены не было секретом, что дни его были сочтены. Однажды вечером они сидели вместе перед камином. Он сидел в кресле, а она рядом. Но они не держались за руки, даже не прикасались друг к дружке и не смотрели друг на друга. Они были истинными потомками Новой Англии. А люди этого сорта, хотя были готовы умереть друг за друга, редко обменивались поцелуями. Да, и кроме того, было время, когда было не до нежностей. Они слишком много значили. Возможно, это и было таким временем. Миссис Карпентер сидела, пристально глядя в огонь. Брови ее были сдвинуты, образуя морщинки, которые были знаком необычного смущения. И вот после такого молчания ее муж сказал о предстоящем крахе.
«Если бы я был покрепче, – произнес он, – я бы взял этот участок в 20 акров и засеял его пшеницей. Тогда бы было намного легче. А теперь я отстал и ничего не могу поделать. Все будет продано».
«Они не имеют права сделать это до осени, – возразила миссис Карпентер. Ее тайные мысли были, что после этого ничего больше не будет иметь значения».
«Нет», – подтвердил ее муж, – «ничего до осени. Но потом они продадут. Юнис, что ты будешь делать?»
«Я найду какое-нибудь занятие».
«Какое? Скажи мне сейчас, пока я могу тебе посоветовать».
«Я ничего не умею, разве только шить», – говорила она спокойно, только по щеке побежала слеза, которую она не хотела, чтобы ее видели.
«Шить?»
– повторил мистер Карпентер.
«В деревне и так уже слишком много тех, кто шьет, больше, чем тех, кто в этом нуждается».
«Если не смогу здесь», – после некоторой паузы проговорила его жена, овладев собой, – «я могу поехать в Нью-Йорк. Сирена поможет мне найти какую-либо работу».
«Поможет?» –
спросил муж. «Думаю, что да».
«Твоя доверчивость всегда превышала мою, Юнис».
«Ты думаешь, она не поможет?»
«Я бы не хотел, чтобы ты надеялась на нее. Это то, что ты получила, выйдя замуж за бедного фермера, Юнис».
Он улыбнулся и протянул руку, чтобы взять руку жены. «О, перестань!» – возразила она. «Я вышла замуж за человека богаче, чем она, и я ни в чем не нуждалась. Мы не были бедными».
«Нет», – подтвердил он, – «мы были богаты, но не богатством этого мира. До тех пор, пока я жив, я не оставлю мою жену и дитя одних».
Она не могла говорить и в ответ только молчала. Руки крепко сжимали одна другую, но оба были сдержанными. Глаза миссис Карпентер неподвижно смотрели в огонь, а на лицо мужа легла тень.
«Если бы твой отец оставил тебе хотя бы старый дом в Танфилде, это было бы не больше, чем справедливо. Сирена могла бы иметь все остальное. Тогда у тебя с Ритой был бы дом».
«Неважно», – ласково ответила миссис Карпентер. «Я довольна сейчас своей частью».
«Ты имеешь в виду меня?»
И он вздохнул. «Богатство этого мира каждая женщина может иметь, Лив».
«Мы были счастливы», – проговорил он. «Несмотря ни на что, мы прожили счастливые годы. Счастливее я не мог и мечтать. Кроме этой проблемы с деньгами. Но у нас снова будут счастливые дни, Юнис, где время не будет исчисляться годами, а будет длиться вечно, где нет бедных и где не будет переживаний и разочарований».
Она опять пыталась скрыть слезы и затем ответила. «Я не разочарована, и нет необходимости беспокоиться».
«Нет, я знаю», – подтвердил он, – «но иногда вере трудно подняться над разумом. Я не беспокоюсь, только мне хотелось бы знать, что ты будешь делать».
Наступила продолжительная пауза.
«В этом мире все довольно неравно», –
снова начал мистер Карпентер.
«Посмотри на себя и на Сирену. Одна сестра имеет больше, чем достаточно. Другая говорит о том, чтобы шитьем зарабатывать себе на жизнь. И все это только лишь потому, что ты вышла замуж за бедного фермера, за бедного человека».
«Лив, это был мой выбор», – проговорила жена с тенью улыбки. «А Сирена достойна сострадания».
«Я тоже так думаю», – сказал он. «Если бы ее сердце было настолько же богатым, как ее кошелек, то у нее было время доказать это. Милая, не ожидай ничего от Сирены. До осени у тебя будет этот дом, и будет достаточно времени, чтобы осмотреться».
«Лив, не говори так!» – воскликнула его жена, и ее голос сорвался. Она бросилась мужу на грудь, и они долго оставались в этом безмолвном крепком объятии. Мистер Карпентер был прав в некоторых своих предсказаниях. Его жизнь прервалась еще до наступления лета. В один из последних дней бурной весны наступило время, о котором он говорил, когда его жена и дочь остались одни. У нее было времени до осени. Но, возможно, горечь одиночества была причиной, что она не искала работу изо всех сил, хотя она никогда не жаловалась на недостаток энергии и не предавалась горю эгоистично долго, так же, как и радости. Возможно, в районе, где она жила, не было нужды в работе, которой она намеревалась заняться. Работы не было. Единственное место, где она могла что-то заработать, было в доме старого фермера, который был одиноким, ему нужна была домработница. В ее положении миссис Карпентер могла согласиться и с таким предложением. Но что тогда делать с Ритой? Таким образом, она снова вынуждена была вернуться к старой мысли и переехать в большой город, где всегда было достаточно людей, которые нуждались в портных. Как же туда попасть? Что делать по приезде туда? Это были неразрешимые вопросы, на которые она скоро получила ответ. Как мистер Карпентер и предвидел, заимодавцы явились осенью, чтобы продать дом. Продажа земли, однако, принесла больше, чем было долгов, чего он не предвидел. К этой небольшой сумме добавилась продажа домашней утвари, мебели и скота. Все вместе составило несколько сот долларов, которые оказались в распоряжении миссис Карпентер. Решение было весьма сомнительным. Но что еще она могла предпринять? По крайней мере, одну родственницу она могла найти, а другого у нее во всем мире никого не было. Она собиралась очень тихо, как и все, что она делала. Даже ее дочь не подозревала о том, как ей было тяжело. «А мы сначала поедем к тете Сирене, мама?» – однажды спросила Рита. «Нет». «Нет» прозвучало коротким и сухим. Инстинктивно Рита поняла, что спрашивать больше не нужно, но она была расстроена. Из слов, уловленных ею время от времени, у нее сложилось впечатление, что эта родственница была очень богатой женщиной и жила соответственно. Воображение Риты рисовали ей сказочные перспективы. «А тогда куда, мама?» «Мистер Форбс хозяин магазина в деревне, сказал мне о гостинице, в которой он останавливается, когда бывает в Нью-Йорке. Мы можем остановиться там на пару ночей и поискать квартиру. Мама, а как выглядит Нью-Йорк? Я там никогда не была, Рита, и поэтому не знаю. Это город, дитя мое. Конечно же, он не похож на нашу местность. А чем он отличается? Отличается он всем. Всем, мама? Разве там не такие дома? Нет, совсем не такие. И дома там стоят очень близко друг к дружке. Я думаю, что там все же есть проходы. Там есть улицы. Нет зеленой травы и деревьев? Во дворах мелкие участки, покрытые травой. И нет деревьев? Нет. На некоторых красивых улицах есть немного деревьев для тени. И там нет садов и огородов, мама? Нет. А где же люди берут овощи и фрукты? Их привозят из деревень и продают на базарах. Разве ты не знаешь, что мистер Джонс отправляет свой картофель и фрукты в город? Тогда, если тебе нужен картофель, ты должна идти на базары покупать? Да. И яблоки тоже? Да, все, что нужно. Ну, я думаю, что так еще жить можно, — медленно проговорила Рита. Если есть достаточно денег, я думаю, что это даже приятно. А дома стоят там очень близко, так что между ними нельзя даже иголку просунуть. Тогда я хочу, чтобы были очень хорошие соседи. Рита невинно касалась темы сомнений и ужаса в сердце матери. Неожиданно она продолжила. «Я думаю, что это приятно, мама. А что, если нам там не понравится после того, как мы переедем?» Миссис Карпентер не отвечала. «Что тогда, мама? Сможем ли мы вернуться, если там не понравится?» «У нас не будет места, куда вернуться. У нас здесь ничего не будет, дитя. Я надеюсь, что мы устроимся там, куда поедем». «Тогда ты не знаешь, — сказала Рита. — А что, если нет? Мама, ведь это будет ужасно, если нам там не понравится». «Я надеюсь, что ты поможешь мне перенести это». «Я?» — с сомнением произнесла Рита. «Тебе не нужна помощь что-то переносить, правда, мама?» В ответ на этот вопрос ее неожиданно стали душить слезы, но они не пролились. «Я многого не смогу перенести без помощи, Рита». «Нужна ли помощь? Да, я нуждаюсь в ней. И ее получаю. Бог ничего не дает своим детям, чтобы не послать и помощь». «И, — проговорила миссис Карпентер, проводя рукой по глазам, — это не длится долго. Но, Рита, это значит, что мы должны помогать друг другу». «Я? Помогать тебе? Да, конечно. Ты можешь очень много. Это кажется даже забавно, мама. А в чем дело с тетей Сиреной?» – спросила Рита, следуя цепочке идей. «Я надеюсь, что с ней все в порядке». Миссис Карпентер в своем благородном, бескорыстном милосердии честно желала этого. Ее дочь была менее нежной и, возможно, более логичной. «Мама, а она тебе когда-нибудь помогала?» «Ее жизнь очень отличается от моей», – уклончиво ответила миссис Карпентер. «Я думаю, что правильно бы было с ее стороны помочь тебе. А когда люди не поступают правильно, значит, они поступают неправильно». «Давай мы будем заботиться о своих, правильно и неправильно, Рита. У нас достаточно занятий с этим». «Ну, мама, что произошло с тетей Сиреной? Почему она тебе не помогает? Она же может?» «Наша жизнь очень давно пошла различным путем, дитя. С тех пор мы никогда не были близкими». «Но теперь ты же будешь там, где и она, мама». «Рита, ты распорола свое коричневое платье?» «Еще нет». «Тогда иди и сделай это сейчас. Я хочу его переделать». «Ты ничего не сможешь из него сделать», — недовольно проговорила девочка, но все же послушалась. Она заметила определенное выражение губ своей матери. Это могла быть воздержанность или решительность, а, возможно, то и другое. Рита поняла, что сейчас от матери ничего больше нельзя услышать. Коричневое платье превзошло ее ожидания. Когда его постирали и перелицевали, то получилось довольно приличное платье. Рита была вполне удовлетворена им. Остальные приготовления миссис Карпентер были закончены. В один из ноябрьских дней она со своей маленькой дочерью оставила то, что было их домом, и отправилась в путешествие, чтобы найти другой в неясной дали. Само путешествие было полно интереса и восторга для Риты. Все было просто замечательно. Прежде всего, узнать, что мир оказался таким огромным. Вторым замечательным открытием было то, что там было такое разнообразие людей. Рита знала только определенный сорт людей – простых, тихих, уважаемых и в основном довольных жизнью деревни и ферм вокруг нее. Они не были элегантными, но они были уверенными и добрыми. Теперь она увидела множество людей, которые поразили ее своей элегантностью, и только некоторые из них выглядели уверенно. Глаза Риты были очень занятыми, а язык молчаливым. Она принимала первые глотки сладостной горечи из чаши повседневной жизни. Гостиница третьего класса, в которой они оказались по прибытию в Нью-Йорк, получила ее полное неодобрение. Ничего из ее организации и устройства не удовлетворяло Риту. Единственным исключением был газовый светильник. Гостиница оказалась тесной, душной, закрытой, мрачной и грязной. Таким было определение Риты. «Мама!» – сквозь слезы проговорила она. «Я надеюсь, наш дом не будет таким, как этот!»
«У нас не будет дома, Рита, только несколько комнат. Я предполагаю, что комнаты будут в доме!» – проговорила девочка с раздражением. «Я надеюсь, что они будут совсем не такие, как это!»
«Мы вычистим и вымоем нашу часть в любом случае!» – ответила мать.
«И все остальное тоже, не так ли?» «Ты же не будешь терпеть в доме грязные комнаты, мама?»
«Нет, если я смогу что-то изменить».
«Разве ты не сможешь изменить?»
«Я надеюсь, но ты не должна ожидать, что в этом большом городе будет так же ярко и приятно, как на наших полях дома. Это просто невозможно».
Рита вздохнула. В ее памяти всплыл вид одуванчиков и волны травы под дуновением легкого ветерка. Но она все же надеялась, что завтрашние поиски раскроют перед ней менее неприятные моменты городской жизни, и она приготовилась ждать. На следующий день новшества и развлечения на некоторое время отвлекли ее внимание. Множество народа торопливо шли во всех направлениях, проезжали нагруженные тележки и легкие коляски. Яркие и не очень яркие витрины магазинов привлекали взгляд и мысли Риты. Даже овощи, выставленные в угловом магазине, были достойным предметом внимания.
«О, мама!» – воскликнула девочка. «Это базар?»
«Нет, это продуктовый магазин».
«Но у них есть и другие вещи там, мама. У капусты такой, совсем такой несчастный вид!»
Затем, подойдя к другому овощному магазину, Рита остановилась, чтобы посмотреть.
«Здесь капуста немножко получше», – заметила она. «Мама, мама, у них все есть на этом базаре, смотри. Вон там рыба, и устрицы, и моллюски, и яйца. А что это за странные существа?»
«Раки».
«А для чего они?»
«Чтобы кушать.
Они выглядят совсем неаппетитно. Мама, здесь можно купить очень хороший обед,
когда есть достаточно денег».
«Это все дорого стоит, чтобы купить один обед?»
«А ты уже проголодалась?» – спросила мать, устало улыбаясь. «Чтобы приобрести что-то в Нью-Йорке, нужно иметь много денег, Рита».
«Тогда, я боюсь, нам нужно было оставаться в Медвейвилле».
Это заключение почти сбило миссис Карпентер с курса. Поиски квартиры, которая бы удовлетворяла ее, и она в состоянии была платить, оказались совсем непростыми. Они с Ритой устало ходили, им надоело смотреть комнаты, которые бы им подходили, но они не в состоянии были за них платить. Другие же, которые они могли оплачивать, совсем их не удовлетворяли. Все дома в Нью-Йорке, казалось, разделялись на одну или другую категорию. Мать с дочерью переходили от одного агентства к другому.
посетили множество мест, в которые их посылали по объявлениям на работу, но все было напрасно. В каждом случае их встречали те или иные трудности. «Мама, а что ты будешь делать, если не сможешь найти жилье?» Первый же вечер спросила Рита. «Поедешь обратно в Медвейвилл?» «Мы не можем вернуться». «Тогда мы должны найти место», – заключила Рита. Движимые острой необходимостью, они все же нашли. На третий день, ужасно уставшие физически и гораздо более душевно, они, наконец, нашли то, на чем и остановились. Расстояние от их гостиницы было большим и казалось бесконечным. В сельской местности, шагая по траве или даже по хорошо утоптанной тропе вдоль дороги, ни мать, ни дочь не считали бы это за расстояние. Но здесь каменные тротуары, бесконечные повороты и пересечения дорог с плотно стоящими домами и множеством людей им казались жалким паломничеством в отдаленные районы. Кроме того, они вышли из более приятной части города и оказались, как Рита заметила, между бедных людей. Они шли по улице Бликер, пока она повернула, затем пошли по длинному тротуару вдоль улицы Кармин. Они шли и шли, пока оказались в части города под названием Челси. Продолжая идти, они пришли в необычно открытое место. «Это должно быть площадь Абингтон», – проговорила мать. «Да это вообще не площадь», – возразила Рита. «Но это должно быть она. Тогда нам остается пройти еще только одну улицу, Рита. Ищи улицу Джейн». За площадью Абингтон после следующего перекрестка они нашли улицу Джейн. Они повернули за угол и оказались на месте, которое искали. Район был не из самых бедных, и это был дом с квартирами. Кроме того, дома были низкие и маленькие, как миссис Карпентер заметила. Они не затемняли улицу, как было в других частях города. Хозяйка дома, прилично выглядевшая женщина, была портнихой и предложила для миссис Карпентер второй этаж, состоящий из двух небольших комнат и маленькой кладовушки. В комнатах стояло немного мебели, и миссис Марбл сказала, что питаться они должны сами. Хозяйка была веселой и энергичной женщиной. «Да, готовить ни для вас, ни для себя я не буду», – сказала она. «Нет смысла. Некогда бы было заниматься моей работой. Я предпочитаю питаться за углом, потому что не могу терпеть в комнате запахи и крошки. Здесь очень тесно. Вы должны этот вопрос решать сами. Для вас, таким образом, питание будет дешевле». «Разве здесь что-то дешево?» – устало спросила миссис Карпентер. Она присела, чтобы отдохнуть и подумать. «Это зависит от того, как вы к этому относитесь», – ответила хозяйка, широко улыбаясь. Она была маленькой женщиной, шустрой и сообразительной, что отражалось в ее поведении и взгляде. «Прежде всего, мои комнаты не очень дорогие, и вам нет необходимости питаться дорого, если вы знаете как». «Я знаю, как в деревне», – проговорила миссис Карпентер, – «но здесь все по-другому». «Это так. Я предполагаю, что это так. Аренда, как видите, и люди должны жить. Хозяева и все остальное. И некоторые из них имеют намного больше, чем я. Но я не гонюсь за этим. Я лучше буду сидеть на воде и хлебе, чем иметь долги. И у меня их никогда нет. А вы будете только вдвоем? Это все. Тогда вам не о чем переживать. Я надеюсь, что вы устроитесь». Миссис Марбл заметила спокойную респектабельность своих посетителей и честно высказывала свое мнение. Миссис Карпентер видела, что комнаты были невысокими. Она могла бы здесь работать. Они будут в уединении и, возможно, все сделают по своему вкусу. Кроме того, ей становилось дурно только от одной мысли, что нужно искать что-то еще. Она решила снять эти комнаты и спросила о возможности найти работу. На лице миссис Марбл появилось сомнение. «Просто швея?» – спросила она. Здесь многие занимаются этим, понимаете?»
«Я думала, возможно, вы мне подскажете или поможете найти что-либо».
«Ну, возможно, я смогу. Я подумаю. Но здесь так много тех, кто этим занимается. Они почти в каждом втором доме. А теперь, когда вы думаете заселяться?»
«Завтра. Я не знаю, что мне будет нужно, пока я не вселюсь».
«Я могу вам сразу сказать. Вы лучше сделаете часть из этого сегодня. Или вы хотите все сразу? Прежде всего, закажите уголь. Его вы найдете один или два квартала отсюда. Джонс и Санфорд, у них угольный двор. Это очень удобно».
«А куда можно будет его сложить?»
«В подвал. Там достаточно места. И на вашем месте я бы взяла не меньше, чем полтонны. Получается намного дороже, когда покупаешь ведрами. Вам понадобятся щепки и для разжигания огня. Может быть, вам сразу же купите плиту? Можно взять с двумя конфорками, а можно с одной. Она вам за зиму окупится раз в 6.
«А где ее можно взять?»
«По-видимому, ее здесь совершенно новые, не так ли?»
«Да, мы только приехали.
Я так и подумала. Люди выглядят соответственно местности, в которой они жили. Для Нью-Йорка вы выглядите неплохо», — добавила она с веселой улыбкой.
«Я надеюсь, что здесь есть хорошие люди», — сказала мисс Карпентер.
«Я надеюсь, я не просеивала их через свое решето. У меня есть чем заниматься. Да это не мое дело. Только имейте в виду, что здесь есть и плохие среди них. Это все. Есть много мест, где вы можете заказать себе плиту, если хотите. Элвол на площади Абингтон – довольно хорошее место. К плите необходимы и другие предметы. Я надеюсь, что вы знаете, что нужно не хуже меня», — заключила она, снова широко улыбнувшись.
«Мне нужна постель тоже», — сказала миссис Карпентер, глядя на пустую кровать.
«Вы не сможете все сделать в один раз. Часть сделайте завтра. Я вам скажу, у меня есть кровать, которой вы можете воспользоваться. Это вам будет дешевле стоить и сослужит ту же службу. Я не из плохого десятка», — проговорила она с улыбкой. «Я не буду вас обманывать». Наконец, обо всем договорились, и миссис Карпентер с Ритой отправились в обратный путь. Они остановились на площади Абингтон и купили плиту, маленький чайник, кастрюлю и сковородку, ножи и вилки, ложки и так далее. Затем они купили лампу и множество других небольших вещичек, необходимых в доме. Рита была рада уйти из гостиницы, однако мысли ее двоились. Она была слишком уставшей, чтобы разговаривать в этот вечер, чему мать была очень рада. Следующий день был занят приятной суетой. Он был наполнен стараниями уютно устроиться на новом месте. К вечеру многое было сделано. Кровать застелена, умывальник установлен, маленькая плита стояла на месте, и в ней горел огонь. На плите кипел чайник, и вечером мать с дочерью сели вдвоем за ужин, впервые за день свободно вздохнув. Миссис Карпентер сходила в соседний продуктовый магазин и купила ветчину и хлеб. Яйца были настолько дорогими, что она испугалась. Она поджарила ветчину и заварила чай, а Рита провозгласила все очень вкусным.
«Мама, но это странный хлеб».
«Это хлеб из пекарни.
Он хороший немного, но совсем не сладкий».
«Давай будем благодарными за то, что есть, Рита».
«Да, но, мама, я думаю, что я была бы больше благодарна, если бы он был получше».
«Я постараюсь сделать для тебя лучше», — со смехом сказала миссис Карпентер. «Это будет совсем не экономично, я уверена».
«Мама», — спросила Рита, — «ты думаешь, тетя Сирена берет заказы на шитво?»
«Она? Нет, она сама заказывает».
«Ты бы не хотела брать ее заказы?»
«Я не должна об этом спрашивать», — спокойно ответила мать.
«А она сама готовит, так же, как и ты?»
«Нет, дитя, у нее в этом нет необходимости».
«Ты думаешь, что она лучше тебя, мама?»
«Я бы сказала, что это не совсем разумный вопрос», — ответила миссис Карпентер. Но ее лицо неожиданно покраснело, и даже глаза стали странно влажными. «Потому что», — продолжала рассуждать Рита, не обращая внимания на порицание, «если она не лучше, то я бы сказала, что здесь что-то странное». Так вот и Ов думал, когда на него свалились беды. «И разве это не так?» — спросила Рита. «Нет, он просто не понимал, и это все. «Ну, а я бы хотела понять, мама. Непонимание меня как-то не устраивает». «Тогда тебе будет нелегко всю твою жизнь, потому что тебе встретится много того, чего ты не будешь понимать. Лучше всего довериться и расслабиться».
«Довериться кому?»
– быстро спросила Рита.
«Довериться Богу, ты это знаешь».
«Довериться ему в чем?» – настаивала Рита.
«Во всем. Верить, что он позаботится о тебе, если ты его дитя, и с тобой не случится никакого зла. Что он все будет делать для тебя правильно и самым лучшим образом».
«Мама, это слишком много, нужно иметь доверие».
«Господь хочет, чтобы мы доверяли ему».
«Но ты же его дитя, а он допустил, чтобы с тобой случилась беда».
«Ты так думаешь, потому что ничего об этом не знаешь. Его детям невозможно причинить вреда».
«Тогда я не знаю, что ты называешь вредом», – проговорила угрюмо Рита.
«Вред – это то, что повредит мне. Ты знаешь, что боль не всегда это делает».
«А ты можешь верить ему, мама, чтобы тебе было легко сейчас?»
«Да», – ответила миссис Карпентер, – «в большинстве случаев».
Рита знала по поведению матери, что это должно быть правдой.
«А ты собираешься встретиться с тетей Сиреной, мама?»
«Не сейчас».
«А когда?»
«Я не знаю».
«А где она живет?»
«Рита, ты можешь помыть посуду, пока я разложу по местам вещи в другой комнате». На следующий день миссис Карпентер стала искать работу. Увы, несмотря на то, что у многих она была, но еще больше было тех, которые в ней нуждались. Это было хуже, чем искать квартиру. Наконец, некоторый пошив был взят у портного мастера. Теперь миссис Карпентер весь день сидела за шитьем, давая указания Рите по дому. Рита подметала, вытирала пыль, мыла посуду, накрывала на стол и приготавливала овощи. Готовила совсем немного. Питание их было простым и скромным. Однако, выполняя все эти мелочи, день проходил быстро. Миссис Карпентер шила. Для нее это была новая и неприятная работа. Рита смотрела на мать, как та с раннего утра и до поздней ночи сидела, склонившись над работой, которая была не для себя. Дома, хотя время и было занято, но это не было рабством. Были перерывы довольно часто для отдыха и удовольствий. Они с Ритой ходили на огород, собирать овощи и фрукты. Другой раз, чтобы прополоть или вскопать грядки и посеять цветы. Вечерами вся семья наслаждалась прохладой воздуха. Через полуоткрытую дверь смотрели на закат и на розы. У них были приятные рассуждения на различные темы. Эти времена, правда, закончились уже давно. Особенно разговоры. Миссис Карпентер не была разговорчивой даже тогда, хотя слова ее, когда она их произносила, были ценными. Теперь она очень мало говорила, и Рита тосковала об отце. Нелегкое чувство одиночества овладело умом ребенка. Она умственно чувствовала то, что люди переживают физически, когда они медленно умирают от голода. У Риты до этого еще не дошло, но начальная стадия недовольства и раздражительности становилась все сильнее. Мать ее, казалось, превратилась в швейную машинку, мыслящую, правда, она в этом не сомневалась. Однако мысли, которые никогда не были озвучены, для нее практически не существовали. Рита была предоставлена сама себе, и мысли ее начали бурлить и кипеть. Другой ребенок нашел бы достаточно пищи и развлечений в различных картинах и происшествиях большого города.
Риту же они заставили закрыться в самой себе.